Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Александр Захария. Продолжим программу, в которой мы ежедневно изучаем и исследуем Священное Писание. Слушатели, мы ежедневно изучаем и исследуем Священное Писание, книгу, в которой записаны слова самого Господа Христа. «Исследуйте Писание». О Ветхом Завете Господь говорил устами пророка Захария: «Обратитесь ко мне, говорит Господь, и я обращусь к вам». Слова пророка действительны и сегодня. Всем людям нужен Господь, нужен Спаситель, нужны прощения грехов. Да, Бог желает встретиться с вами лично, слушатель, поэтому так важно прийти к Нему и прислушаться к Его Слову. Что оно говорит? Вы знаете, слушатель, Слово Божье содержит в себе целебный нектар. И если мы примем Его слова, мы можем получить духовное и вечное исцеление. Так что, друзья, поспешите к Богу, откройте ваши души и прислушайтесь, что же Господь хочет сказать вам сегодня. Приглашаю вас к ежедневной радиопередаче «Библейские лекции». Господь дал вам эту возможность услышать Его Слово. Больших вам благословений и успехов в этом изучении и исследовании Библии. Но сперва, как всегда, дорогие друзья, краткий обзор почты, то есть ваших писем, слушатели.
Сегодня, слушатели, у меня в руках письмо от Григория Ивановича из города Мачулище. Григорий Иванович пишет так: «Дорогой Александр, я стал слушать ваши программы совсем недавно, приблизительно месяца 3-4 назад, и меня они заинтересовали лишь потому, что я невежда в Слове Божьем и хотел бы знать Библию. Мне 45 лет, и я сейчас уже на пенсии. Я бывший офицер. И могу сказать, что Бог есть. Но вот непонятно, как мог Иисус Христос пострадать 2000 лет тому назад за те грехи, которые мы совершили только сегодня. Не было разумнее пострадать за те грехи, о прощении которых просят люди, а не за грехи всего мира?» Так пишет и спрашивает Григорий Иванович из города Мачулище. Григорий Иванович, благодарю вас за ваше письмо, за ваш очень и очень важный вопрос. Мне кажется, уже не раз наши слушатели присылали свои письма именно с этим вопросом. Постараюсь ответить на него снова. Вы знаете, Григорий Иванович, Божий план, план спасения падшего человечества существовал уже до начала мира. Об этом мы читаем в послании к Ефесянам в 1 главе 14 стих. Так как Бог, предоставив свободу людям, предвидел грехопадение. В принципе, Бог мог бы осуществить спасение мира Господом Иисусом Христом, слушатели, сразу же после грехопадения. Но не в этом же было самая важная цель, а важен лишь факт, что это должно было произойти только однажды, как мы читаем в послании к Евреям в 9 главе 28 стих. В первом случае цена греха была бы оплачена уже наперед. Во втором случае произошло бы обратное. В торговых сделках также существует подобное: оплата в кредит и оплата по получению. По своей мудрости Бог назначил оптимальный вариант. По этому поводу в послании к Галатам 4 главе 4 стих мы читаем: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего». Как видите, уважаемый Григорий Иванович, когда пришла полнота времени, и эту полноту времени знает только Бог, тогда послал Он своего Сына. Люди, жившие до явления Христа и соблюдавшие тогдашние Божьи указания ко спасению, также спасены Голгофской жертвой, как и те, которые родились после и приняли Евангелие. Временный аспект совершенного для нас спасения поясняется в послании к римлянам в 5 главе, 8 стих. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Во времена Авраама и Иова еще не было заповедей. Эти мужи поступали так, как подсказывала им совесть, и доверяли Богу. Это вменилось им в праведность. Послание к римлянам, 4 глава, 3 стих. Во времена Давида уже существовали заповеди Синая. Они являлись мерою праведности перед Богом. За грехи приносились в жертву животные. Но жертвоприношения не могли изгладить грех, как читаем в послании к евреям в 10 главе 4 стих. Они были лишь указанием на грядущую жертву в Иисусе Христе. Вот почему, дорогой Григорий Иванович, вот почему он охарактеризирован как Агнец Божий. Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Евангелие Иоанна, 1 глава, 29 стих. Лишь Он, Иисус Христос, лишь Он покрыл нашу вину. Мы с вами, дорогие радиослушатели, мы с вами живем во время уже совершившейся жертвы. Мы тем самым жертвоприношения уже для нас не важны, они отменены, и мы обрели прощение на основе совершившейся жертвы. Я хотел бы, чтобы вы, Григорий Иванович, ясно поняли, что жертвоприношение было только однажды и было сделано за всех, потому что каждый, взглянув на жертву, которая была прибита там на кресте, верой, взглянув верой, получал и получает прощение. Так что Господь Бог не может много раз приносить в жертвоприношение своего Сына. Он принес только один раз в то время, во время, которое Он знал, что нужно было принести. Дорогие слушатели, вы только что прослушали мой краткий ответ на письмо Григория Ивановича из города Мачулищи, а теперь я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Всех вас приглашаю оставаться на нашей волне. Итак, слушатели дорогие, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Как хорошо, друзья дорогие, встречаться с вами ежедневно. Вы там, с той стороны эфира, если так можно выразиться, вы там у себя дома, у радиоприемников, в ваших квартирах, в ваших домах. Я здесь, в нашей испанской радиостудии. Пожалуйста, откройте ваши Библии, моя Библия уже открыта. Если ваша Библия еще не открыта, пожалуйста, откройте на 12 главе книги Откровения. Если у вас еще нет Библии, пожалуйста, пишите нам. Мы укажем адреса в конце нашей радиопрограммы. Вы можете написать нам, мы постараемся ее выслать вам, чтобы вместе изучать, исследовать книгу Библии. Сегодня мы продолжим изучение книги Откровения Иоанна. Это последняя книга Нового Завета, и мы будем говорить о жене, облеченной в солнце, о младенце и о красном драконе, хотя мы уже частично уже говорили в прошлой лекции. Мы прочтем первых два стиха из 12 главы книги Откровения, где говорится: «И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец из 12 звезд, она имела в чреве и кричала от боли и мук рождения. Прежде всего, друзья, будем помнить, что жена – это знамение. Это не одна личность, но совокупность духовного отражения какого-то продолжительного во времени события. Нечто подобное видел Иосиф, один из 12 патриархов, во сне, как будто бы солнце и луна и 12 звезд поклонились ему. Он рассказал этот сон своему отцу Иакову, он же и Израиль, и мы читаем, и побронил его отец его, и сказал ему: «Что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли?» Слушатели дорогие, во сне Иосифа солнцем был Израиль, отец его, луной его мать, а звездами его 11 братьев. И вот жена в откровении была одета в солнце, то есть, другими словами говоря, одета в Израиля. Под ее ногами луна, символ отраженной этим народом славы этого великого имени, данного Иакову. А 12 звездами были 12 патриархов из одного колена, из которых воссиял Христос по плоти. Эта жена, друзья, эта жена имела в чреве и кричала от боли и мук рождения, мы читали выше. Жена – это духовное сердце Израиля. Это ручей божественной жизни, который дал мужей Божьих, пророков, и он дал рождение Христу. Мы обратимся к некоторым местам из Священного Писания, слушателей, чтобы понять больше этот символизм. Мы читаем, например, у пророка Исаии в 9 главе, 6 стих, который говорил о рождении Христа. Это пророчество не так касается нас, как касается израильского народа. И вот мы читаем: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на ременах его. И нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Кто это, слушатели, кто это мы? Кому это относится, когда Исаия говорит «нам»? К церкви ли это? Нет, в данном случае это относится к народу израильскому. Исаия говорит здесь не о Спасителе, но о Владыке, о правителе, о царе, о том, кто придет и будет править ими. «Младенец родился нам, сын дан нам». Это, слушатели, нечто чудесное. Родился младенец. Он вочеловечился, но он был сын от вечности. Он был дан нам. Сказано: владычество на ременах его. Мы не говорим теперь о Спасителе, но о том, который идет, чтобы править, и мы увидим это после. Его имя будет Чудный Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. На земле не будет мира, пока он не придет. Когда правители этого мира будут говорить «мир», «мир», «безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба. Люди только говорят о мире, но в сердцах своих таят войну. Только Иисус Христос может принести истинный мир на землю, потому что князем мира является Христос, а князем этого мира, который является воинственным и разрушительным, является сам сатана. Но князем мира является сам Христос. Исаия говорит к Израилю: «Младенец родился нам». Апостол Павел пишет в послании к евреям в 7 главе 14 стих: «Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Юдина». А в послании к римлянам в 9 главе мы читаем: «Им, то есть израильтянам, принадлежит усыновление, и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всеми Бог, благословенный во веки. Аминь. Мы, друзья, мы имеем также пророчество в книге Михея, в 5 главе, где говорится: «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами юдинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала, от дней вечных. Поэтому он оставит их до времени, доколе не родит имеющая родить». Тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их. Друзья, рождение связано с болью и муками, и оно действует совместно с Израилем. У пророка Исаии в 66 главе 7 по 9 стихи написано: «Еще не мучилась родами, а родила. Прежде, нежели наступили боли ее, разрешилась сыном. Кто слыхал таковое? Кто видал подобное этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли народ в один раз, как Сион? Едва начал родами мучиться, родил сынов своих? Доведу ли я до родов и не дам родить, говорит Господь? Или, давая силу родить, заключу ли утробу, говорит Бог твой?» Друзья дорогие, мы можем отождествить жену с народом израильским, с той частью его, которая оставалась верной Богу. Не нужно забывать, что жена – это знамение. Мы там находимся впереди великой скорби. Церковь уже восхищена на небо, она не может быть этой женой. Теперь жена переживает муки рождения. Стих 3 и 4 показывают еще одно действующее лицо. Оно не привлекательно. Это красный дракон. Мы читаем: «И другие знамения явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами. И на головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца». Слушатели дорогие, здесь перед нами второе знамение на небе. Обратите внимание на то, что эти знамения даются для нас. Иоанн дает нам символы, и он старается как можно яснее представить их нам. Вначале мы видели жену, облеченную в солнце, а теперь мы видим большого красного дракона с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим. На нем, между прочим, красуются царские короны. И вот спрашивается, кто же этот красный дракон? Стих 10 говорит нам, что это древний змей, называемый дьяволом и сатаною, который обольщал всю вселенную. Это определение дракона без дальнейших спекуляций. Знамение открывает нам подлинный характер сатаны. Ничто здесь не сокрыто. Он действительно большой красный дракон, имеющий необыкновенную силу. Он властвует над всеми народами мира, и он эту власть предлагал даже нашему Господу Иисусу Христу. Он готов был дать эту власть Господу, если бы Господь поклонился ему. Как будто власть нужна была Христу. Ведь он же является Богом и человеком. Но сатана хотел поиграться, хотел, так сказать, искусить Господа. Но Господь устоял. Господь ему ясно ответил. Ясно ответил, кто является в самом деле Богом. Это то, что сатана страстно желает достичь – всеобщего поклонения ему. За это поклонение он предлагал Господу Иисусу все царства мира, помните? Мы прочтем из Евангелия от Луки, из 4 главы, где говорится в 5 по 8 стихи следующее: «И возвет его, то есть Иисуса, он взял Иисуса на высокую гору». Дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени и сказал ему: «Дьявол, тебе дам власть над всеми этими царствами и славу их, потому что она предана мне, и я кому хочу даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Что же сказал Иисус, друзья дорогие? Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана, написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Вот, дорогие слушатели, кому мы должны поклоняться во всех ситуациях, только Господу Богу. Сатана и сегодня, друзья, властвует над народами мира. О нем сказано, что он красный, то есть напоен кровью. Это подтверждает тот факт, что он человекоубийца от начала. Он не считался и не считается с человеческой жизнью. Почему же в таком случае великое множество людей обращается к нему? Посмотрите, люди знают, что алкоголизм в конце концов убьет их, что наркомания в конце концов убьет их, что разврат в конце концов приведет их к полному разрушению. И все же они любят пить этот грех и, конечно, становятся его рабами. Так и по отношению сатаны. Люди любят, чтобы кто-то дурачил их, порождая в них ненависть, злобу, чувство мести и тому подобное. И они находят источник всего этого в сатане. Друзья дорогие, дух сатанинский в силу греховности их природы приятен для них. Здесь сатана назван, как вы видите, драконом по причине его злого, испорченного характера. Первоначально он был, как вы знаете, Священное Писание описывает это, кем он был. Он был создан как Люцифер, что значит «светоносец», то есть «сын зари». Он был одним из самых прекрасных ангелов и служителей Божьих. Но, слушатели, Священное Писание говорит, что он восстал против Бога. Он хотел стать Богом. И вот он теперь называется и является воплощением зла и глубокой деградации. Самое опасное творение из всех Божьих творений. Ваш и мой враг, если мы дети Божьи. Он имеет 7 голов. Это указывает на совершенство мудрости, которая была характерна состоянию, когда он был херувимом. В книге Иезекииля, в 28 главе, 12 по 15 стихи, Господь обращается к пророку и говорит: «Сын человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему: так говорит Господь Бог, ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Эдеме, в саду Божьем. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты совершен был в путях твоих, со дня творения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От красоты твоей возгордило сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою». Друзья дорогие, сатана не таков, каким представляют его люди. Он умный, он красивый, он сильный, он могущественный. Никто из людей не может противостать ему ни своей собственной силой, ни своим умом. Дракон имел 7 голов. Мы знаем, что Бог сотворил мир в 7 дней, сатана возымел власть над всеми семью днями творения. Мы читаем: семь голов — суть семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой, седьмой, еще не пришел. И когда придет, недолго ему быть. Мы, слушатели, с вами, мы живем в шестом дне творения, который, как и пять падших, ушедших в прошлые дни, находится во власти сатаны. Седьмой день для сатаны будет очень коротким. Десять рогов на нем – это символ силы. Мы имеем десять заповедей Божьих. Апостол Павел говорит: «А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его». А каким будет закон в руках того, кто употребляет его незаконно? Сатана, слушатели, во всех сферах своей деятельности старается захватить, присвоить себе все то, что Бог сотворил. Он хочет, чтобы ему поклонялись как Богу. И чтобы они поклонялись как Христу ему. Он имеет десять рогов, как я сказал, символ Божьей власти. Это Бог называет его драконом, а сатана о себе мыслит как о Боге и хочет, чтобы все люди поверили в это и поклонились ему. Дорогие друзья, да не будет этого с вами. Поклоняться, как я сказал уже выше и раньше в нашей прошлой лекции, поклоняться нужно только Господу Богу. Никаким людям, никаким ангелам, даже самым совершенным, никаким изображением, даже самым прекрасным, никаким идолам, никаким истуканам. Есть только один, кому мы должны поклоняться. Это Господу Богу живому. И сам Иисус Христос сказал, что мы должны поклоняться Ему в истине, слушатели, в истине и в духе. Пусть Господь поможет каждому из нас понять эту величайшую Божью истину. Итак, дорогие слушатели, наша радиопрограмма подошла к концу. Я рад этой встрече, хотя мы не могли друг друга видеть, но все же встреча была реальной благодаря радиоволнам. Все же, чтобы восполнить пробелы этой нашей двусторонней связи, ждем ваших писем, ваших телефонных звонков или же кассет с вашими записями, комментариев и личных духовных переживаний. Ваше письмо может многим помочь стать на путь духовного поиска. Желаю вам большущих благословений и до скорой встречи в эфире снова, а именно в 18:45 по московскому времени на волнах 25.31 метр. Если вы решите нам написать, чему мы очень рады, вот мои адреса. Вы можете писать по на Московскую область, это по абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 000, или же лично мне в испанскую радиостудию, это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Друзья, всего вам прекрасного, до свидания.